программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Патриарх Московский и всея Руси Алексей выступил в Страсбурге на сессии ПАСЕ. «Единая Россия» выбирает первую предвыборную тройку. Голодовка чеченского правозащитника в Брюсселе. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа нашей программы – тема политическая, международная. Сегодня началась официальная часть визита патриарха Московского и всея Руси Алексея II во Францию. Он выступил перед европейскими парламентариями на сессии ПАСЕ. Он должен встретиться с генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом и новым президентом Франции Николя Саркози, а также принять участие в торжествах по поводу воссоединения Русской Православной Церкви. В Страсбурге работает наш корреспондент Данила Гальперович, который сейчас по телефону в прямом эфире. Данила, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Каково было выступление патриарха, о чем он говорил и как оно было воспринято?
Ну, надо сказать, что патриарх действительно уже встретился с генеральным секретарем Совета Европы Терри Дэвисом, после чего он выступал перед парламентариями, членами парламентской ассамблеи Совета Европы, выглядел представитель Русской Православной Церкви достаточно бодро, прочел свою достаточно политкорректную речь по бумажке. Правда, многие считали, что он явно не уложился в то время, которое ему выделялось, потому что Алексей II читал свой текст таким размеренным, характерным для себя тоном, выделяя каждую фразу. Ну, и надо сказать, что, конечно, и эта речь, и его ответы на вопросы, и то, что в Париже, в Нотр-Даме будет служиться православный молебен, многие считают действительно беспрецедентными событиями. Но патриарх не только говорил о международном значении Русской Православной Церкви и, скажем, вообще внутрихристианского мира, но и о явно внутрироссийских делах. Во всяком случае, он еще раз остановился на теме преподавания религии в школе.
Сегодня в Европе и мире велика угроза экстремизма и терроризма, в том числе прикрывающегося религиозными лозунгами и питательной почвой для этой разрушительной силы является религиозная безграмотность, нравственная скудость. Вот почему я убежден, подрастающее поколение должно иметь возможность по свободному выбору углубленно изучать в общедоступной школе свою религиозную традицию.
Ну, надо сказать, что вообще патриарх останавливался на самых разных темах, которые беспокоят именно российское общество или российских политиков. В частности, он затронул тему вопроса о статусе Косово, и здесь его высказывание было скорее политическим, нежели религиозным.
Вынужден констатировать, что страдания многих живущих в Косове людей продолжаются. Немало их остается беженцами, лишенными элементарных условий жизни. Посредничество мирового сообщества должно быть беспристрастным и конструктивным. Именно это обеспечит его авторитетность. В любом случае, одностороннее решение, не учитывающее мнение сербского народа, породит несправедливость, приведет к многолетним страданиям людей. Русская Православная Церковь, обладающая значительным опытом миротворческой деятельности, готова оказать любые добрые услуги для миротворческого урегулирования в Косово.
Ну, надо сказать, что вот это был текст речи патриарха, и она была достаточно спокойная, в общем, с достаточно округлыми формулировками, а вот когда дело дошло до вопросов, то здесь все было несколько острее. Во всяком случае, из британской делегации патриарху был задан вопрос, как он смотрит на права геев и лесбиянок, и, говоря о сексуальных меньшинствах, в принципе, политкорректный патриарх не был столь уж политкорректен.
Кто-то, конечно, может считать иначе. И никого не надо дискриминировать, исходя из убеждений или особенностей личной жизни. Но точно так же никто не должен заставлять молчать меня или моих братьев и сестер по вере, когда мы называем грехом то, что является грехом, и то, что называется грехом в Слове Божьем. Если где-то ведется навязчивая пропаганда гомосексуализма, воздействующая главным образом на молодежь, мы вправе поставить перед обществом вопрос. Подумайте, что нужно поддерживать на уровне права и политики, а что нет. Когда настойчиво хотели проводить в Москве парад гомосексуалистов, мы считали, что это пропаганда и реклама греха. Скажем, есть, это болезнь, это изменение человеческой личности. Но есть изменение человеческой личности, как клептомания. Почему же клептоманию никто не афиширует? А гомосексуализм в проведении парадов, гей-парадов, это реклама, которая навязывается людям, которые очень далеки от этого.
Ну, надо сказать, что вот именно это мнение представителей Российской Православной Церкви, скорее всего, конечно же, буквально взорвет многих на Западе, потому что как раз дискуссия о том, является ли гомосексуализм болезнью, или это какая-то просто какое-то отличие, но не являющееся заболеванием, уже давно закончено, во всяком случае, для западного общества. И вот здесь вот как раз мнение его было скорее противоположным тому, что принято озвучивать в Совете Европы. Ну и надо сказать, что на других довольно сложных, серьезных моментах остановился патриарх всея Руси. Он говорил, например, о том, что церковь выступает против смертной казни, причем как и против смерти ребенка в чреве матери, здесь он выступил против абортов и против их легализации, так и против смерти как кары за преступление. И можно сказать, что только один раз аплодировали Алексею II именно во время его пассажа по поводу прав геев. Кирилл?
Спасибо, Данила. Данила Гальперович, наш корреспондент, который находится в Страсбурге на сессии ПАСЭ. Мы будем следить и за ходом этой сессии, и за поездкой патриарха Московского всея Руси Алексея II по Европе. В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в Московском институте государственного и корпоративного управления потушен. По последним данным, 7 человек погибли, более 30 пострадали. Областной суд Саратова приостановил рассмотрение дела о закрытии газеты «Саратовский репортер», опубликовавший коллаж с изображением президента России в образе Штирлица. На Украине продолжается подсчет голосов на прошедших выборах в Верховную Раду. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари покинул Мьянму. В Белоруссии будет избран новый спикер Нижней палаты парламента. Лидеры Южной и Северной Кореи Ро Му Хен и Ким Чен Ир проводят переговоры в Пхеньяне. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» очередной выпуск программы «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Одна из главных тем – гонка вооружений на Южном Кавказе. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Мы возвращаемся к важнейшим российским политическим темам. Сегодня последний день работы съезда «Единой России», который должен определить первую предвыборную тройку на предстоящих выборах в Государственную Думу. На этом съезде работает наш корреспондент Максим Ярошевский. Мы с ним будем говорить в прямом эфире сразу после обзора, через несколько минут. А сейчас вчерашнее заявление Владимира Путина на съезде «Единой России» о том, что он готов возглавить эту самую предвыборную тройку. перестройку мы обсудим в рамках обзора «Американской печати». Рядом со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте. Поводу этого неожиданного заявления?
Потрясшее делегатов съезда «Единой России» заявление Путина было тщательно срежиссировано, полагает «Вашингтон-Пост». До последнего момента состав тройки не был объявлен, и ходили слухи, что первое место займет Сергей Иванов. Теперь же, если Путин, который давно уже давал понять, что он останется в политике, станет премьер-министром при поддержке парламентского большинства, его власть может не уступать президентской. В 1998 году парламент вынудил слабого президента Бориса Ельцина предложить на пост премьера кандидатуру Евгения Примакова. Такой сценарий вряд ли повторится теперь, поскольку Путин будет играть важнейшую роль при назначении нового президента. Власть и популярность Путина настолько велики, что любой человек, которого он выдвинет, по мнению аналитиков, победит на президентских выборах. Недавно Путин поразил элиту, предложив малоизвестному Виктору Зубкову пост премьера. Появились предположения, что Зубков станет послушным президентом и останется на своем посту до 2012 года, и тогда уже президентом снова по закону сможет стать Путин. Сегодня Путин принял решение остаться у власти, приводит «Вашингтон-Пост» мнение Михаила Касьянова. Это означает, что нынешний политический курс, который, по моему мнению, ведет страну к катастрофе, останется неизменным.
Давайте от прогнозов по поводу политического ландшафта в России перейдем к международным темам. Бирма – очень острая тема. Специальный посланник ООН совершил поездку в эту страну, как это еще называют, Мьянмой. Провел переговоры и с представителями военных, которые правят, и с представителями оппозиции. А каково мнение журналистов, что они пишут?
«Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на оппозиционную радиостанцию «Демократический голос Бирмы» со штаб-квартирой в Норвегии пишет, что за последние дни в результате акции протеста погибло 138 человек. Арестовано 1600 демонстрантов, в том числе как минимум 1400 монахов. Арестованные содержатся в старых фабриках и корпусах университета, превращенных в тюрьмы. Журналистские организации сообщают об аресте 4 бирманских журналистов, в частности, корреспонденты японской газеты «Токио Симбун», а около 10 бирманских репортеров подверглись нападениям, в том числе сотрудники агентств «Рейтер» и «Франс Пресс». По приказу военной хунты закрыт доступ к интернету, а на улицах, где недавно собирались демонстранты, стоят военные патрули. Между тем, пишет «Нью-Йорк Таймс», министр иностранных дел Мьянмы У Нянь Вин обвинил неоколониалистов и политических оппортунистов в спекуляциях на протестах небольшой группы буддийского духовенства, чтобы подорвать положение в стране. По его словам, обстановка в Мьянме нормализована. Пока военная хунта разгоняет демонстрации протеста, на границе страны с Китаем продолжается бойкая торговля, рассказывает «Нью-Йорк Таймс». Из-за последних событий поток покупателей из Мьянмы чуть сократился, но мало кто ожидает, что он иссякнет. «Я покупаю мотоцикл, теперь у меня будет мотоцикл», — восторженно кричит приехавший из Мьянмы 50-летний бизнесмен. Китайские товары заполняют Мьянму. Двухэтажные лавки в пограничном городе Рейле предлагают запчасти к мопедам, плоскогубцы, пластиковые ванны, принтеры, мобильные телефоны и даже клюшки для гольфа. «Мы полностью зависим от Китая», — говорит местный житель. «Все, что мы покупаем, сделано в Китае, все наши товары мы продаем в Китай». Многие надеются, что Китай сможет оказать влияние на военную хунту и ускорить перемены в Мьянме. Но, похоже, Китай, равно как и другие торговые партнеры Мьянмы, Россия и Индия, не готов предпринять никаких серьезных действий, считает «Нью-Йорк Таймс».
У нас осталось чуть меньше минуты. Пишут, то есть понятно, что пишут. Что пишут о последней неудаче и последней, скажем так, несчастье Бритни Спирс? У нее отобрали детей.
Да, пишет об этом «Лос-Анджелес Таймс». Суд состоялся в Лос-Анджелесе, и главным основанием для такого решения, считает газета, стали свидетельства о том, что Спирс постоянно употребляет алкоголь и наркотики. Эксперты считают такое решение суда необычным и, вероятно, недолговечным. Практика показывает, что суды часто меняют решения об опеке, вызванные поведением родителей. Впрочем, закон позволяет передачу детей одному из родителей, если судьи сочтут, что дети находятся в опасности от поведения другого, например, когда речь идет об избиениях, сексуальных домогательствах или если отец или мать водят машину в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Поведение Спирс, скандальная история, о похождениях которых регулярно появляются на страницах таблоидов, дает основание для подобных опасений, пишет «Лос-Анджелес Таймс».
Теперь в фокусе внимания бывший муж, получается, Бритни Спирс, Кевин Федерлайн. Спасибо, Дмитрий. Обзор «Американской печати» подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. А мы возвращаемся к главной российской политической теме. Сегодня последний день съезда «Единой России». Вот сегодня, ой, как раз буквально вот в эти минуты, должен быть объявлен состав так называемой первой предвыборной тройки этой партии на предстоящих в Государственную Думу выборах. Ну, первый номер этой тройки известен со вчерашнего дня. Это Владимир Путин, а два других сейчас мы узнаем о том, что это за люди, что это за политики. У Максима Ярошевского, который, наш корреспондент, который находится на съезде «Единой России», сейчас он по телефону в прямом эфире. Максим, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну что, избрали они тройку?
Нет, пока тройку не избрали. Идет голосование по списку кандидатов в депутаты на выборы в Государственную Думу. Но надо сказать, что сегодня ажиотаж уже не тот, что был вчера. Народу гораздо меньше, делегатов меньше и журналистов меньше. И главный вопрос сегодня, конечно, для съезда «Единой России» – это голосование по тройке в федеральном списке партии на выборы в Госдуму 5-го созыва. Среди журналистов ходят упорные слухи о том, что тройки, в общем-то, не будет. То есть «Единая Россия» будет представлена одним человеком – Владимиром Путиным, который, напомню, вчера принял предложение возглавить список. Вот я беседовал с некоторыми делегатами. Артур Челенгаров, например, на вопрос «Свободы» об отношении к тому, что в списке единороссов будет всего один человек, прямо ответил: «Так логичнее, так будет. Зачем нам три паровоза, когда у нас есть один и какой?» Андрей Исаев заявил, что вполне возможно в России после выборов в Госдуму будет двупартийный парламент. Свои голоса получат «Единая Россия» и коммунисты. Вице-премьер Александр Жуков, в свою очередь, заявил, что необходимы все три человека в федеральном списке. Это очень важно для партии, подтвердил он. А Олег Морозов в интервью вовсе заявил, что Владимир Путин должен, будучи стать премьером и в тесном контакте с избранным президентом, для России это будет самый идеальный вариант. Вот сейчас делегаты съезда готовятся к голосованию по спискам кандидатов в депутаты на декабрьские выборы. Эти списки уже выдали, и что вот интересно. Например, в Санкт-Петербурге первое место по спискам занимает Борис Грызлов, второе – Валентина Матвиенко. Сергей Шойгу занимает первое место в Ставропольском регионе. Юрий Лужков – первое место в Москве, и Александр Жуков – второе место в Москве. То есть, по сути, видимо, так и получается, что у нас в «Единой России» тройки не будет. Будет один человек в списке – Владимир Путин. Студия.
Спасибо, Максим. Максим Ярошевский, наш корреспондент, работает на съезде «Единой России», где, как выясняется, уже и предвыборной тройки не надо избирать, когда номер один в этой неназванной, неизбранной тройке Владимир Путин. Мы будем следить за развитием событий. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Не столичная Россия». Речь вновь пойдет о жарких дебатах по поводу новых учебников по истории. В стране активно обсуждается новый подход к школьному курсу истории обществознания, согласно которому следует позитивно оценивать деятельность нынешних властей и трактовать события, согласуясь с так называемой государственной точкой зрения. Исходя из этого, сейчас в России разрабатываются новые государственные стандарты общего и среднего образования, предложены методические рекомендации для педагогов и готовится к выпуску новый учебник истории и обществознания. В федеральных округах проводятся конференции по актуальным вопросам преподавания этого предмета, в частности, в Екатеринбурге. С подробностями наш корреспондент Евгения Назарец.
По российским регионам путешествует целая команда методистов и историков из ведущих московских институтов. По их словам, они не продвигают, но тестируют принципиально новое методическое пособие для школьных педагогов истории и обществознания. Речь идет именно о новейшей истории. То, что преподается в выпускных классах общеобразовательной школы, подчеркивает ректор Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Эдуард Никитин.
То в одном месте подлатаем это учебное пособие, то впишем что-то, то изменим фактики, что-то еще вбросим. Системных учебно-методических сопровождений вот этого процесса преподавания, особенно новейшей истории и обществознания, к сожалению, не было.
Вчерашние выпускники этих педагогических метаний не заметили. Может быть, только уроки истории проходили в несколько необычной по сравнению с другими занятиями форме, вспоминает недавний выпускник Екатеринбургской школы Александр Попов.
Было достаточно интересно, по крайней мере для меня. Очень информативно все рассказывали, но именно в книжках чувствовалось, что чего-то не хватает. Мы сначала готовились по учебнику, и на занятиях уже у нас было непосредственно обсуждение прочитанного материала. Далее учитель дополнял достаточно в большом объеме. Было очень много мнений. дней. То есть у нас урок происходил как бы в споре, в высказывании своих точек зрения по поводу того, как это повлияло и было в истории.
Александру полученных в школе знания новейшей истории хватило и для выпускных экзаменов, и для вступительных в мединститут. Пробелы в учебнике дополняли телевизионной документалистикой и публицистикой.
Мы даже на уроках смотрели эти фильмы. Было также очень большое дополнение к изучению. Требовалось знать всю историю, начиная от Древней Руси и вот по современные времена, где-то до Путина.
История – это то, что до Путина или при нем тоже уже история? Этот вопрос едва ли не главный на региональных конференциях со школьными педагогами. В России все идет к тому, что действующий президент будет попадать в историю уже при политической жизни, говорит ученый-секретарь отделения историко-философских наук Российской академии наук Андрей Петров.
В Соединенных Штатах Америки существует правило. В учебниках истории действующая администрация президента не находит своего отражения. На Всероссийской конференции проводился опрос среди учителей, методистов, стоит ли период 2000-2006 года включать в учебник истории. Подавляющее большинство ответило, стоит, нужно, больше того, необходимо. Мы должны знакомить наших юных граждан с той трактовкой, которая на сегодняшний день существует в государстве. Она отнюдь не исключает альтернативных версий и оценок этих событий.
Региональный компонент идеологической дисциплины новейшей истории и обществознания должен быть также встроен в систему представления сути национальных интересов страны. Ученый-секретарь отделения историко-философских наук РАН Андрей Петров говорит, что место регионов в новейшей истории очень волнует школьных учителей в России.
Интересная группа вопросов связана была с взаимоотношением национального и регионального. Потому что учебник-то, он федеральный, он отражает подход к истории российской нации послевоенной. И в то же время где-то не учтены те региональные проблемы, которые в этот период возникли. В Хабаровске, например, там в Сибири есть свои региональные проблемы. И здесь, на Урале тоже.
Разработчики методического пособия говорят, что это первая за последние 15 лет попытка помочь учителям истории. В советское время подобные методички издавал ЦК КПСС. Теперь, уверяют авторы книги, книга для учителя и концепция будущего учебника обсуждаются снизу. Новые государственные стандарты общего и среднего образования, ради которых и есть вся эта история, будет утверждать правительство. Но авторы обещают максимально учесть все замечания практиков с мест. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Это и другие темы, наши новости, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа, до конца этого часа нашей программы, вас ждут наши постоянные рубрики и репортаж из Брюсселя о голодовке чеченского юриста и правозащитника. Ну, а сейчас в Москве 18 часов 30 минут и на очереди сводка.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в Московском институте государственного и корпоративного управления потушен. По последним данным, 7 человек погибли, более 30 пострадали. В тушении пожара на юго-востоке Москвы были задействованы 2 вертолета и 50 пожарных расчетов. Областной суд Саратова приостановил рассмотрение дела о закрытии газеты «Саратовский репортер», опубликовавшей коллаж с изображением президента России в образе Штирлица. Иск подали местные активисты «Единой России», усмотревшие в публикации оскорбление представителя власти. В Хабаровском крае подписано соглашение между военным комиссариатом, краевым УВД и Федеральной миграционной службой. Теперь эти ведомства будут вместе задерживать уклонистов от армии. Лидеры Южной и Северной Кореи Ро Му Хен и Ким Чен Ир проводят переговоры в Пхеньяне. По данным Ро Му Хена, по словам Ро Му Хена, цель саммита, который продлится до четверга, заключение мирного договора между двумя Кореями. В Белоруссии будет избран новый спикер Нижней палаты парламента. На этот пост предложена кандидатура главы Международной комиссии Вадима Попова. Прежний спикер Владимир Коноплев подал в отставку по состоянию здоровья. Отстранен от должности вице-мэр Владивостока Константин Стаценко, против которого возбуждено уголовное дело. Стаценко обвиняют в превышении полномочий. Специальный посланник ООН Ибрагим Гамбари покинул Мьянму. Сегодня он в течение часа вел переговоры с главой военного режима Мьянмы генералом Тан Шве и его заместителем. После этого состоялось его вторая встреча с лидером демократической оппозиции, лауреатом Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, которая уже многие годы находится под домашним арестом. Тысяча британских военнослужащих вернется на родину из Ирака до конца года, объявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 2 октября.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
2 октября 1971 года. Из Советского Союза по нелегальным каналам был передан на Запад короткометражный фильм, в котором выступили представители разных групп населения страны, рассказав о преследовании инакомыслящих. У микрофона Владимир Юрасов.
15 сентября фильм этот был показан в Лондоне, в Англии. О нем были подробные отчеты в ряде крупных западноевропейских и американских газет. Фильм этот состоит из выступлений 8 человек. Жены генерала Петра Григоренко, сына поэта Сергея Есенина, математика Александра Вольпина, крымского татарина Сирана Мусаева, сына погибшего в сталинщину командарма Якира, Петра Якира, религиозного деятеля и писателя Левитина Краснова, Евы Менделеевич, Галины Ладыжинской и другой советской гражданки, рассказавших о преследованиях и мытарствах в связи с их желанием выехать из Советского Союза. Сейчас я включу звукозапись выступления Зинаиды Григоренко, чей муж, генерал Петр Григоренко, за активную борьбу за соблюдение в СССР гражданских прав был еще при Хрущеве лишен звания генерала, а сейчас заключен в специальную психиатрическую больницу.
Мой муж, Григоренко Петр Григорьевич, а мне просто Петро мой, 10 лет преследуется за убеждение. За это время дважды был помещен в психиатричку. Это самое страшное, что можно придумать для нормального здорового человека.
Запись технически плохая, поэтому я повторю некоторые места из ее выступления. Мой муж, генерал Григоренко, 10 лет преследуется за убеждение. Его больного разжаловали из генералов солдаты. Заставляли работать просто грузчиком. В больничном подвале его избивали. Он до сих пор говорит, мороз идет по коже от того, что он там пережил. Люди, помогите мне спасти мужа. Так сказала в своем выступлении Зинаида Григоренко. Повторяю последние слова выступления Зинаиды Григоренко.
Все эти люди чести, мужества и борются они за гражданские права человека, люди сердцем большим, люди мужества, помогите, ведь они могут за это заплатить жизнью.
Фильм, пришедший из СССР и посвященный преследованию инакомыслящих в рассказе Владимира Юрасова. Радио «Свобода». 2 октября 1971 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
От истории правозащитного движения в Советском Союзе вернемся к новостям. Новостям культуры. О них расскажет мой коллега Игорь Померанцев.
Сильвестр Сталлоне, снимавший продолжение фильма «Рэмбо на границе с Бирмой», Мьянмой, заявил, что он и его киногруппа стали свидетелями неслыханной жестокости по отношению к жителям со стороны военного режима Бирмы. В телефонном интервью агентству Associated Press Сталлоне рассказал, что видел людей, которым оторвало конечности на минных полях, людей с отрезанными ушами и гниющими ранами. Сталлоне вернулся в США 8 дней назад. В течение полугода он находился в Таиланде. По его словам, его киногруппа была обстреляна на границе со стороны бирманской территории. В понедельник министр культуры Франции Кристин Альбанель наградила рок-группу «Полис» орденом изящных искусств и словесности. Награда была вручена Стингу, Стюарту Копленду и Энди Саммерсу. Стинг поблагодарил министра на французском языке. В тот же день офицером ордена Почетного легиона Франции стал американский кинорежиссер и сценарист Дэвид Линч, создатель таких картин, как «Человек-слон», «Синий бархат», «Внутренняя империя» и других. Награду ему вручил президент Николя Саркози. Французский президент назвал Линча совершенно нормальным человеком, которого многие таковым не считают, и добавил: «Эта жизнь безумна, а не ваше отношение к ней». Американское издательство Harper Collins заявило о создании стратегического партнерства с киностудией Sharp Independent. Новые партнеры намерены сотрудничать с писателями и литературными агентами с целью производства фильмов по книгам, выпускаемым издательством. 2 года назад подобное партнерство было создано издательством Random House и киностудией Focus Films. Их первый совместный фильм выйдет этой осенью. Итальянская полиция провела обыск на квартире человека, подозреваемого в систематических кражах ценных книг, рисунков и акварелей из библиотек и архивов. Полиция конфисковала предметы на сумму более 900 тысяч долларов. Похититель часто выдавал себя за священника и иногда прятался на ночь в туалеты, чтобы впоследствии вынести похищенные вещи. Подозреваемый сотрудничает с полицией и пока не арестован. Полиция заявила, что в этом году ей удалось разыскать 73 тысячи книг и архивных документов, украденных на территории Италии.
Игорь Померанцев, новости культуры.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит драматическая история, которая происходит сейчас в Брюсселе. В здании Совета Европы сегодня прошло выступление чеченского юриста и правозащитника Саида Эмина Ибрагимова, который уже месяц назад начал бессрочную голодовку. В своей голодовке Ибрагимов выражает протест против молчания Совета Европы по чеченскому вопросу. Наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко попросила рассказать о требованиях и состоянии здоровья Ибрагимова, проживающую в Нидерландах правозащитницу Ларису Владимирову, которая несколько раз навещала Ибрагимова во время голодовки и выступала от его имени в Совете Европы и Европарламенте.
Саид Эмин Ибрагимов – профессиональный юрист, беженец из Чечни, долгое время проработавший в парламентской ассамблее Совета Европы ПАСЕ в Страсбурге. По его собственным словам, он отчаялся ждать от Запада конкретных действий, направленных на разрешение ситуации в Чечне, и, несмотря на уговоры многих единомышленников не прибегать к радикальным методам, вот уже более месяца не прекращает голодовки. Ибрагимов требует дать ему письменное обязательство в том, что Совет Европы перейдет к юридическому рассмотрению чеченского вопроса со всеми вытекающими из этого юридическими последствиями, либо юридически мотивированно докажет, что это не входит в международные обязательства. Ибрагимов готов прекратить голодовку, если получит любой письменный ответ, рассказывает правозащитница Лариса Владимирова, которая часто навещает Ибрагимова и несколько раз встречалась от его имени с представителями Совета Европы и Европарламента.
Он был чемпионом Европы по боксу. До последнего времени, несмотря на то, что у него было столько голодовок и такие тяжелейшие ранения, он бегал каждое утро по 10 километров. За первые 3 недели он похудел на 17 килограммов. И Саид Эмин Ибрагимов в этот раз оставил официальное письмо о том, что он отказывается от любой медицинской помощи.
6 сентября Ларису Владимирову и дочь Саид Эмина Ибрагимова Зарему принял заместитель директора кабинета генерального секретаря Совета Европы Терри Дэвиса Иван Куджаков.
Иван Куджаков представлял Терри Дэвиса, потому что мы принесли письменно изложенные требования Саида Эмина Ибрагимова для Терри Дэвиса. Господин Куджаков сказал, что Совет Европы не в состоянии выполнить требования Ибрагимова. Он произнес такую фразу, к сожалению, впоследствии звучавшую из уст очень многих представителей Совета Европы, о том, что голодовка – это личное дело, и если Ибрагимов решил умереть, то пускай умирает.
Во время своей работы в ПАСЕ Ибрагимов, как адвокат, помог 200 чеченским семьям выиграть дела в Страсбурге. По словам Ларисы Владимировой, глава группы ПАСЕ по расследованию секретных акций ЦРУ в Европе и один из создателей комиссии по расследованию нарушений прав человека в Чечне, сенатор из Швейцарии Дик Мартин, был разочарован тем, что в качестве нового метода Ибрагимов избрал голодовку, так как Мартин хотел профессионально сотрудничать с ним. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Средство Макрополоса Путина. Владимир Путин лихорадочно ищет рецепт вечной политической жизни и мучительно придумывает, как уйти так, чтобы остаться. Говорится в редакционном комментарии сайта «Газета.ру».
Среднеазиатское снадобье с пожизненным президентством явно не годится для правителей стран, граничащих с Европой. Пример дерзнувшего пойти по туркменскому сценарию Лукашенко показателен. Член «восьмерки», любящий порыбачить с американским президентом, пропустить кружечку пива с немецким канцлером и позагорать с итальянским премьером, пусть партнеры по пиву и загару уже в отставке, торжественно принятый самой английской королевой, не может так рисковать. Раздраженные энергетическим шантажом России товарищи по цивилизованному миру ждут от суверенного демократа Путина малости, своевременного в соответствии с Конституцией ухода с президентского поста. И никакие исторические аналогии, и самые любимые путинскими советниками с Франклином Делано Рузвельтом в качестве оправдательных аргументов восприняты не будут. Силищаяся выглядеть Европой, Россия все же страна глубоко азиатская. А на Востоке мало кто ценится так низко, как лишившийся власти господин, разве что его бывшие приближенные.
При невозможности ухода по-европейски и сохранения по-азиатски остается единственный выход – переформатирование политического пространства.
На смену ельцинской суперпрезидентской модели с ограниченным сроком действия придет другая супермодель, не имеющая этого досадного временного изъяна. Если в самом деле будет запущен этот план, то уже в скором времени, возможно, еще до конца этого года, будут подготовлены, а может и приняты, законодательные акты, предусматривающие изменения базовых положений Конституции. Потому что рассуждение, что Путин, уйдя с президентского поста и став премьером в нынешнем формате власти, может остаться фактическим хозяином страны, кажутся неосновательными. По действующей Конституции президент по своему хотению и разумению в любой момент может отправить в отставку премьера, а в случае неповиновения Госдумы, например, в случае двойного вотума недоверия правительству или тройного отказа в утверждении внесенной главой государства кандидатуры премьера, распустить ее. Президент является верховным главнокомандующим и обладает главным атрибутом власти – ядерным чемоданчиком.
Такая конфигурация власти легко допускает технического премьера, технический парламент, но никоим образом не предполагает технического президента, полагает редактор отдела комментариев сайта «Газета.ру» Глеб Черкасов.
Совершенно невозможная ситуация, при которой следующий президент будет не просто порядочным, как об этом говорит Путин, а еще и техническим человеком, который в полной мере следует в русле путинской политики и согласуется с Путиным свои дальнейшие действия. По российской конституции у главы государства столько полномочий, и он настолько располагает институциональными и политическими ресурсами, что он может снять любого человека. И может случиться так, что технический президент может сдвинуть популярного и влиятельного премьера, несмотря на всю его поддержку. А попытка оппонировать этому движению приведет к затяжному политическому кризису. Именно поэтому ни одно из решений, которые предпринимаются в последнее время, не выглядит очевидными и гарантирующими долгие и стратегический выигрыш нынешней правящей группировки.
Редакционный комментарий сайта «Газета.ру». «Политика онлайн». Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Пожар в Московском институте государственного и корпоративного управления потушен. По последним данным, 7 человек погибли, более 30 пострадали. В Саратове сегодня журналисты провели митинг против давления власти на местную прессу. Лидеры Южно-Северной Кореи Ро Му Хен и Ким Чен Ир проводят переговоры в Пхеньяне. В Белоруссии будет избран новый спикер Нижней палаты парламента. Прежний, Владимир Коноплев, подал в отставку по состоянию здоровья. Отстранен от должности вице-мэр Владивостока Константин Стаценко, против которого возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в превышении полномочий. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трифилова.
В России необходимо создать специальный фонд, резервы которого направлялись бы на покрытие долгов работодателей, которые по форс-мажорным обстоятельствам, в том числе по причине банкротства предприятий, не перечисляли за работников средства в государственный пенсионный фонд, считает его руководитель Геннадий Батанов. Он также сказал, что в этот резервный фонд в ближайшие 2-3 года необходимо перечислять 1% от фонда оплаты труда. Сейчас накопленная с 2002 года задолженность работодателей перед пенсионным фондом составляет 600 миллиардов рублей, или в пересчете примерно 24 миллиарда долларов. Кроме того, как считает Геннадий Батанов, России необходимо найти долгосрочные источники финансирования пенсий, причем ими не могут быть резервы, получаемые государством от продажи нефти и газа.
Пенсии – это же обязательства, которые нельзя потом, в силу того, что экономическая конъюнктура изменилась, сказать, что, ребят, извините, в этом источнике денег нет. Нельзя делать. Сама идея очень привлекательна. Надо искать источник финансирование повышения пенсии, ну, скажем, такой постоянный на десятилетия и дальше, ни от чего не зависящий.
Государственная компания «Российские железные дороги» в 2008 году планирует привлечь иностранные заимствования на сумму 140 миллиардов рублей, что по текущему обменному курсу составляет более 5,5 миллиардов долларов. Как сообщил президент компании Владимир Якунин, эта программа должна быть выполнена, несмотря на текущие проблемы мирового финансового рынка.
Мы рассчитываем на то, что финансовая стабильность и обязательность российских железных дорог представляет из себя столь интересный объект для выдачи займов и для инвестирования, что на это обстоятельство не повлияют финансовые сложности, которые возникли на западных рынках.
Шведская компания Volvo, один из крупнейших в мире производителей большегрузных автомобилей, 15 октября начнет строительство в России своего нового сборочного завода, стоимость которого составит 100 миллионов евро. Он разместится в Калужской области, производство планируется открыть в 2009 году. Проектная мощность завода – 10 тысяч грузовых автомобилей Volvo и 5 тысяч грузовиков Renault ежегодно. Производство грузовых автомобилей Renault компания Volvo выкупила у французской компании в 2001 году. В России уже открыт один сборочный завод Volvo в подмосковном Зеленограде. Однако его мощность не превышает 500 автомобилей в год. Мэр Москвы Юрий Лужков рассчитывает, что предстоящей зимой в столице не будут вводиться ограничения на электроэнергию. Программа ввода в эксплуатацию вновь строящихся и реконструируемых объектов электроэнергетики, подписанная городским правительством и холдингом РАО ЕС России, позволит, по его словам, полностью решить все имеющиеся проблемы. Похожая ситуация, как ранее говорил председатель правления РАО ЕС Анатолий Чубайс, ожидается и в других регионах страны.
Мы считаем, что в ряде самых острых точек мы существенно снизили какие бы то ни были риски. У нас было 16, мы называем, регионов пиковых нагрузок, то есть регионы, в которых энергетика, ну, в общем, работает на пределе возможностей своих. Так было у нас в прошлую зиму. Мы считаем, что в эту наступающую зиму мы сумеем резко сократить количество регионов пиковых нагрузок. Мы понимаем, что в предстоящую зиму, даже при самых больших морозах, мы, скорее всего, пройдем вообще без ограничений потребителей.
Национальный банк Беларуси сделал китайский юань одной из своих резервных валют в дополнение к американским долларам, евро и российским рублям. Как говорится в сообщении Национального банка страны, включение юаня в состав резервных валют связано как с увеличением доли китайской экономики в структуре глобального ВВП, так и с развитием товарных отношений между Белоруссией и Китаем. Для сравнения, резервы России размещены сегодня в 5 валютах – долларах, евро, японских йенах, британских фунтах стерлингов и швейцарских франках, причем доля первых двух наиболее значительна. Вместе с тем, в последнее время Центральный банк проводит политику диверсификации валютной корзины, сокращая долю доллара в пользу евро, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Движение в сторону евро, оно началось уже давно. Постепенно доля евро увеличивается. И совершенно понятно, что не мы одни такие. Есть еще и Китай, который довольно существенную сумму хранит, в том числе и в долларах. Существует Япония, страны Персидского залива. Если вдруг все центральные банки решат моментально избавиться от доллара, и что с ним тогда произойдет? Понятно, что он обесценится. И тогда как раз потеряют те, кто хранит эти деньги в долларах.
Министр транспорта и связи стран Европейского Союза одобрили планы полной либерализации рынка почтовых услуг в странах Европейского Союза с 2011 года, на 2 года позже, чем ранее предполагала Европейская комиссия. Объем этого рынка оценивается в 90 миллиардов евро в год. Его либерализация началась 15 лет назад, и сегодня для свободной конкуренции открыты все сегменты, кроме самого прибыльного – почтовых отправлений весом до 50 грамм, главным образом писем. В большинстве стран ЕС в этом секторе представлены только национальные почтовые компании, монополию которых и планируется отменить к 2011 году. Предусматривается также, что в странах, где она уже отменена, Великобритания, Швеция и Финляндия, или в которых почтовую монополию планируется отменить в ближайшее время, Германия и Нидерланды с 1 января 2008 года, внутренний рынок почтовых услуг по решению правительств может оставаться закрытым для компаний из других стран ЕС до момента вступления нового решения в силу. Курс доллара на сегодня 24 рубля 88 копеек, на завтра 24,91. Евро сегодня стоит 35 рублей 44 копейки, курс на среду 35,37. На международных торгах за евро дают доллар 41 цент.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Испании. Футбол, волейбол, баскетбол, теннис, вело, мото и автогонки – во всех этих интернациональных видах спорта испанцы в течение многих десятилетий добиваются громких успехов. Однако в Испании есть и собственные местные виды спорта, о которых мало кто знает. О них рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Если речь идет о национальных спортивных играх в Испании, то в первую очередь приходит в голову страна басков, самобытная область, в том числе и по части спорта. Самая популярная игра здесь – это так называемый баский мяч. В нее играет один на один или двое на двое. Для игры необходимо специальное сооружение – фронтон или стена в форме буквы «Г» впереди и слева от игроков. Они бросают мяч в стену и отбивают его рукой, битой или специальным приспособлением в форме небольшой корзины. Фронтоны есть буквально в каждом баском поселке. Они могут быть под крышей или под открытым небом. Баский мяч, кроме того, довольно популярен в некоторых районах США, к примеру, в Майами, где он называется «Хай-Алай». Мяч, используемый в игре, по размеру меньше, но тяжелее теннисного. Он изготавливается из дерева, а затем обшивается шерстью и кожей. Игроки обычно одеты в синюю и красную форму, причем в красном выступает игрок по-баски пилотари, старший по возрасту. Первое упоминание об этой игре было обнаружено во французских манускриптах 13-го столетия. Рассказывает знаток баских видов спорта житель Сан-Себастьяна Мануэль Арамбуру. Последние 5-6 лет интерес к баскскому мячу значительно вырос. Соревнования даже стали показывать по телевидению. У нас есть две профессиональные лиги, за игрой которых следит основная масса болельщиков. До 2000 человек собираются у фронтонов, и еще 250 тысяч наблюдают за состязаниями по телевидению. Проводятся, естественно, чемпионаты и для любителей, среди подростков, учеников спортивных школ, людей зрелого и пожилого возраста. Особый вид баскского спорта – это различные упражнения с камнями. Тяжеленные каменные блоки баски-атлеты перетаскивают с места на место волоком по земле или выжимают как гири. Для упражнений используются камни различной формы – цилиндры, шары, кубы и так далее. Отдельными видами спорта считаются бурение камней специальными железными бурами и бег с наполненными камнями заплечными мешками. Еще одним популярным видом спорта в стране басков является айскалорица – рубка дров. По правилам, участники соревнований должны за определенное время разрубить топором с длинной ручкой ствол дерева определенного диаметра и длины. Причем сделать это они должны стоя на лежащем стволе. Раз в год лучшие спортсмены региона борются за главный приз – золотой топор. рассказывает Мануэль Арамбуру. Раньше айскулорица практиковалась больше в сельской местности. Теперь ей занялись в больших городах, где есть школы, специализирующиеся в этом виде спорта. Во время состязаний, как правило, используются стволы и сосен. Соревнуются несколько человек. Побеждает тот, кто быстрее разрубит ствол на дрова. Игры проводятся по праздникам в честь святых покровителей того или иного города или поселка. Все эти виды спорта, и рубка дров, и упражнения с камнями, берут начало от распространенных с древности в стране басков профессий лесоруба и каменотеса. Ну а такое состязание, как метание лома, придумали баски и шахтеры. Эти соревнования проводятся за городом, поскольку участникам требуется много места. Есть различные способы метать лом. Самый сложный – это заставить его вращаться во время полета. Победителем объявляется, разумеется, тот, кто метнет лом дальше всех. На участников всех этих соревнований зрители баски делают денежные ставки. Это тоже старая традиция. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Откроюсь репортажем о завершающемся предвыборном съезде партии «Единая Россия». Там в первой тройке федерального списка оставили только одного Владимира Путина. Некого поставить рядом. Один в трех лицах. Президент в избирательных списках, в списках кандидатов «Единой России». Алексей II выступил сегодня перед депутатами Парламентской ассамблеи Совета Европы, разговор с экспертами о том, в чем съезд европейской поездки патриарха всея Руси. Оканчивается подсчет голосов на досрочных выборах в Верховную Раду Украины. Кто будет формировать новое правительство республики? По-прежнему вопрос этот остается без ответа. Поспекулируем с экспертами из Киева о том, как же будет, какой будет конфигурация власти в Киеве. Таковы главные темы дня. Эфир через 1:10.
Спасибо, Андрей. А разговор о российской политике продолжится через 10 минут на наших волнах в программе «Время гостей». В гостях у Михаила Соколова, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Лина Ширяева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Глава государства согласен возглавить список партий на предстоящих думских
выборах. Пока мы еще не живем в тоталитарном режиме, но точно же в авторитарном.
Мы бросаем власти вызов, в отличие от многих политических руководителей.
У граждан был широкий выбор между кандидатами от 20 политических партий и блоков. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11625, 11725, 15130 и 15170.
Визит патриарха.